Бескомпромиссное. Безапелляционное. Бессмертное. Били. Программа «Б».
Пожалуй, одно из самых важных и при этом самых размазанных понятий в русском языке – это слово «любовь». А какой любви мы ищем? Какие условия мы ставим для любви? Почему любовь, описанная в Библии, иногда не умещается в голове? Вот обо всем этом и также о многом другом мы поговорим прямо сейчас в прямом эфире программы «Б». Доброго дня всем, дорогие друзья! Рад приветствовать. Меня зовут Андрей, со мной Игорь, и мы, как всегда, не одни.
Да, и это хорошо, мы очень даже сильно не одни, потому что сегодня у нас в гостях, сейчас я буду представлять нашего гостя, человек уникальный, да, Виктор Жук, католический священнослужитель, член общества Иисуса, иезуит. Привет, Виктор.
Привет, добрый день всем.
Всех наших радиослушателей приглашаем к беседе, говорим сегодня о любви, поделитесь своими размышлениями на тему, нуждаетесь ли вы в чьей-то любви, любите ли вы сами, как любовь меняет вашу жизнь или изменила вашу жизнь. И начинаем почему-то с цитаты аргентинского поэта.
Причем с очень интересной фамилией.
С именем, похожим на арабское, но тем не менее. Я гуглил, честно, аргентинский поэт. «Не пытайся отыскать причину любви, она соткана из вопросительных знаков».
Сказал Неймер Ибн Аль-Барут.
Да.
Вот так вот.
Ну, красиво же сказал. Не пытайся отыскать причину, она соткана из вопросительных знаков. Вот есть ли это причина любви на самом деле?
Тут интересно. Вот, Виктор, как ты думаешь, есть ли причина любви?
На самом деле, если любовь касается тайны самого Бога, то вполне, наверное, можно сказать, что... Да, Бог всегда для нас останется тайной, поэтому...
Соткана из вопросительных знаков все-таки.
Любовь останется также вопросительным знаком.
Ну что, да. Господь как первопричина, наверное, такая первооснова движущей силы любви вообще в целом.
Мне очень нравится замечательный, кстати сказать, католический автор, французский писатель Жорж Бернанос сказал, что человек создан для любви. И как бы, но к несчастью, половину жизни он прозябает в ненависти.
Хорошо. Так, к Виктору, к нашему гостю сначала.
Да.
Значит, ну, вообще, мы тут несколько человек оповестили о том, что у нас будет в гостях живой иезуит, представьте себе, и все такие сразу, ой, иезуит, это что, изувер? Как-то так. Вообще, это слово часто употребляют у нас в быту как синоним какого-то деспотичного, авторитарного и тяжелого человека, может быть, такого сурового учителя, как по-иезуитски как-то, да.
Лицемера, фарисея.
Да, 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 да. Ну, добавляешь, знаешь, значит, знаешь предмет. Вот почему так происходит, знаешь ли ты, и как тебе вообще с этим живется?
Ну, почему так происходит именно в русской культуре, этим иезуиты могут быть благодарны великому Федору Михайловичу Достоевскому. Ну, не только на самом деле. Но это не придумали русские авторы или представители русской культуры, а скорее это переняли от французов в течение XIX века.
С их французской буржуазной революцией и всяческим антиклерикализмом.
Антиклерикализмом и более конкретно, антиезутизмом. Иезуитизмом, да.
Не знаю.
Вот.
А почему именно... Вот, слушай, почему во Франции во времена той же самой французской революции впоследствии, да, именно иезуиты, так, ну, слушай, куча есть, не знаю, там орденов, те же самые францисканцы, не знаю, кармелитки, которые тоже, кстати, притчи во языцах стали... Да, над ними кто только не издевался постоянно. И не иронизировался, в том числе Анаре де Бальзак, да, например.
Угу. Ну, иезуиты, наверное, главная причина проста, потому что иезуиты были первыми, кто как-то защищал церковь, защищали католицизм, ну, какие-то устои веры, и именно поэтому больше всего доставалось...
Им, да.
Ну, им нам, да, хорошо.
Нам, да. То есть, имеется в виду, что во Франции, понятно.
Да, на самом деле, вот, когда... То есть люди действительно часто реагируют так... неожиданно и с удивлением, как, потому что иезуит это что-то вот из книжек, да, иезуит это что-то из истории.
Ну, как тамплиер.
Да, сказал, что я и тамплиер. Когда вот видят живого, это действительно часто такая реакция, как будто...
Как это? Они еще существуют, что ли? Это же где-то какое-то там средневековье должно быть.
Да, да. Но это на самом деле действительно тоже просто из-за того, что в культуре это как-то связано, ну вот... с романами Александра Дюма и, в общем, многих других, да.
А что на самом деле означает быть членом общества Иисуса?
Быть членом общества Иисуса — это, ну, принять вот ту цель, ради которой орден был создан. Ну, на самом деле, главная наша цель — это служение Богу, служению народу Божьему. Там, где это требуется, там, куда нас посылает, скажем, церковь, там, где мы видим такую потребность. Вот, и таким образом я...
Ну, это миссионерская организация.
Миссионерская в таком широком смысле, да, то есть в истории было действительно множество иезуитов-миссионеров в дальних землях, ну, в частности...
Ксаверий какой-нибудь.
Да, Ксаверий в Азии, ну, в Латинской Америке также.
Но я, насколько помню, что Ксаверий чуть ли не вместе учился с Игнатием Лойолой, они чуть ли не первый там кодекс иезуитский...
Ну да, конечно.
Мере, участие принимал в этом активное.
Франциск Ксаверий и, ну вот есть еще такой менее известный Петр Фавр, это вот были первые два товарища святого Игнатия Лойолы в Париже, и ну вот все трое канонизированы. Петр Фавр недавно, пару лет назад, папой иезуитом. Вот, но возвращаясь к вопросу миссии, то есть мы миссионеры, конечно, даже если нас не посылают куда-то далеко, то есть это в смысле несения вести Христа, вот, свидетельства, ну и всего того, что помогает развитию, построению Царства Божьего.
Mm-hmm. Вот. А чем ты конкретно занимаешься?
Здесь, в Москве, моя главная работа это, или служение — это Институт Святого Фомы. Там я немного преподаю, немного занимаюсь разными административными делами. Вот, да, если буквально полминуты рекламной паузы у нас на нашей страничке, можно познакомиться с тем, какие программы образовательные мы предлагаем. Вот, просто погуглить Институт Святого Фомы, программа по богословию и по психологии с духовностью. Вот, кроме того, здесь, в Москве, у меня, у нас, в нашей общине есть служение, ну, вот, в католических общинах и русскоязычных, и, ну, вот, англоязычных в частности. Иногда есть какое-то служение и также вне города нас приглашают, в частности, давать духовные упражнения. Да, чем знамениты иезуиты, Игнатий Лойола в частности. Вот. Да, наверное, это мои
ну, ты там, я знаю, что у тебя там какой-то киноклуб даже ведешь.
Ну да, да, то есть в институте мы организуем самые различные мероприятия, встречи, вот, киноклуб. Я, в частности, один из методов, с которым я люблю работать, это библиодрама, это вот такой метод инсценировки библейского текста спонтанный, где как-то, ну вот группа пытается не просто какими-то размышлениями, а именно при помощи тела, при помощи театрального, ну там нужно пояснять, что подразумевается, действия, как-то искать новый смысл писания. Да, кстати, для библейской программы это тоже может быть интересная тема когда-нибудь.
То есть читаешь ты такое Священное Писание, и вдруг начинаешь инсценировку, например.
Именно.
Я вот с супругой по вечерам читаю Священное Писание, мы можем прикинуться, я могу быть фарисеем, а она может быть Христом.
Да, это что-то подобное.
И каждый будет отстаивать, ну, как бы, я как фарисей войду в роль, да, я попытаюсь представить себя на его месте и буду искренне возмущаться тому, почему Христос ест с мытарем.
А нужно ли представлять, Андрюш? А нужно ли нам представлять?
А я прямо сейчас уже представил, и я прям возмутился, почему Христос ест с мытарем.
Потому что я-то лично себя часто фарисеем нахожу, особенно в общении со своим ребенком.
Это точно.
Не, на самом деле, такая сценировка действительно позволяет открывать в себе вот такие неожиданные
стороны.
Стороны, качества. Ну и, по крайней мере, осознавать это первый шаг к тому, чтобы что-то с этим делать.
Значит, с молодежью общаешься, приходится?
Да. Ну, у нас, то есть, в институте у нас учится не только молодежь, вот, но в целом, да, как-то в процессе формации, как мы это называем, то есть моего воспитания, скажем, подготовки к иезуитам, да, мне приходилось сталкиваться довольно часто.
Тема романтических отношений, безусловно, накачивается очень сильно в поп-музыке, вообще в целом популярной культуре, в кино, и про это постоянно...
Сказал популярный музыкант.
Про это постоянно говорят, поют, читают, что только не делают. И наверняка ну, это складывается в определенное вообще представление. То, что называют любовью, романтические отношения, вот этот гормональный срыв башни, эти эмоции, когда эта искра проскакивает, вот это и называют любовью. А потом будто бы говорят, она куда-то уходит.
Ушла.
Любовь ушла. Да. Почему я спросил про молодежь? Ведь ну, вся массовая культура, она очень сильно влияет на молодежь, она складывает определенные впечатления, определенные представления о мире, мировоззрение. Приходится ли в общении с молодежью сталкиваться вот с этим представлением о любви, как о вот этом эмоционально-гормональном порыве.
Взрыве.
Да, взрыве.
Да. Но молодежь именно об этом аспекте своей жизни как-то не очень любит делиться со взрослыми.
С дядьками.
Да, поэтому... То есть, да, это одна из таких сфер, которые...
Слушай, а боятся вообще, вот священник, прости, я так вклинюсь, боятся вообще со священником быть откровенным вот в каких-то своих ну, личных переживаниях? Насколько люди готовы открываться, не чувствуют какой-то воздух или чувствуют, наоборот, преграду? Ну, как бы пришел номинально о чем-то, наверное, вот, согрешил святой отец, тут вот гамбурочек-то перехватил в Макдональдсе там, перед причастием.
Но доверие другого человека, конечно, нужно завоевать, да, то есть, ну, контекст исповеди — это как бы отдельный разговор, но на самом деле искусство священнослужителя состоит также в том, чтобы в исповеди человек, ну, в общем, воспринял это не просто как вот какая-то обязанность перечислить все свои грехи, а чтобы, ну, через, в том числе, посредничество человека почувствовать, что другому можно доверять, да, то есть можно открыться. Но я стремлюсь к тому, чтобы у людей, да, было доверие.
Перечислить все свои грехи — это уже большая трудность, большой подвиг личный, я бы не справился, мне кажется. Вопрос такой, как ты думаешь, почему именно вот этому периоду бурных переживаний и эмоций посвящается столько времени в массовой культуре? А вот наоборот, теме любви, как работа, выбор, решение, дисциплина, этому мало посвящается, ну, в сравнении в кино, в музыке и вообще во всем.
Ну, наверное, потому что это просто и приятно, да? Это то, что как-то... То, что... Химия, да, то, что вызывает приятные ощущения, да. То, что...
Будоражит, да. Дает уснуть, ночные переписки, звонки.
Эксперт.
Да, там, эксперт. Это было, знаешь, сколько лет назад уже.
Двое детей, да. Будешь тут экспертом.
Да, ну и, наверное, человеческая натура, ну, в каком-то своем измерении стремится именно к тому, что вот как-то действительно дает вот такое что-то приятное, что-то, да, что вызывает какие-то химические реакции в мозге, если уж так совсем...
И поэтому, ну, рекламируется приятно и говорится обычно о приятном, да? Ну, какие-то приобретения, какие-то статусные вещи или вот удовольствие, сексуальное удовольствие, эмоциональное удовольствие от романтических отношений. Этому много времени посвящается, потому что это, ну, кайф. Поэтому,
да.
Это продается.
А вот интересно, что это же продается именно сейчас. Если посмотреть, например, ту же самую литературу или культуру там, 19-18 века, ну, да, и посмотреть там реалистический роман, да, то, например, там, в 19-начало 20 века очень много писали о любви как о долге. Ну, тот же самый Джордж Бернанулс или Франсуа Мориак, да, «Пустыня любви». Что происходит с человеком, когда нет любви настоящей, да? Когда вот эта, ну, страсть заканчивается, и когда приходят совершенно другие переживания, да? И там тот же самый Бальзак об этом писал, да, и Чарльз Диккенс, и так далее, да. Ну, это сейчас просто из культуры это вытравливают. Ну, что такое любовь долг? Ну, фу, ну
потому
что,
потому что общество потребления, потому что потреблять приятно, а чего-то вкладывать, это об этом лучше не будем разговаривать.
Ну, да, поэтому, наверное, часть нашей ответственности как христиан состоит как раз-таки в том, чтобы прояснять термины, да, вот вначале Андрей сказал о том, что любовь действительно может использоваться в самых разных значениях. Ну и на самом деле даже в Библии мы встречаем разные значения слова «любовь», да. Ну, мне вспоминается такой недавний документ папы Бенедикта. Папа теперь на пенсии.
Экс-папы,
да?
Ну, да, кажется, предпочитают говорить «папы на покое» там, или как-то так. Вот, неважно. Его энциклика «Бог есть любовь», да, то есть он решил вот напомнить о такой основополагающей истине нашей веры. Ну, и вот, мне кажется, то, что очень хорошо он там говорит о любви в двух ее измерениях, не отрицая ни одного из них, «эрос» и «агапы», да, по-гречески. То есть есть в человеческом отношении, да, в человеческом, ну вот, в измерении человеческой любви это часть, которая есть «эрос», то есть влечение к другому, да, желание как-то что-то получить от этого, да?
Получить удовольствие от, ну, да, от процесса
отношений.
Вот это
как раз любовь как страсть, в частности. Да,
да, в частности, да.
Страстное желание. Ведь эрос может проявляться не только в физическом смысле, да? Например, греки могли этим словом обозначать страстную любовь к чему-либо. То есть вот то, что тебя поглощает и
кофе
тебя занимает. Да? Ну, тогда вряд ли. Но, конечно, эрос проецировался часто именно на взаимоотношения мужчины и женщины, да, в большей степени. Но все-таки. Это вот страсть,
так,
поглощающая,
ну, вот
тебя.
Эрос. Да. Перебили, прости.
Да, и, ну, и то, что считается таким более, как сказать, христианским понятием агапы, да, то есть это любовь нисходящая, любовь, которая не старается что-то получать, а наоборот отдавать, да, то есть это есть божественная любовь, которая нас любит не для того, чтобы что-то нас получить, а просто так, да, просто потому что мы есть, да, и, ну, и важно, на самом деле, не отрицать ни одного, ни другого, или как бы, ну, значит, подчеркивать только агапы, а вот то, что делает Бенедикт XVI, он говорит об обоих этих измерениях, но, конечно, если не хватает этого христианского понимания, тогда все-таки, ну, любовь, она вот остается такой мелкой, не достигает своей полноты, да?
Есть у меня еще одна цитата. Авиценна, средневековый исламский ученый. У меня сегодня необычные персонажи. «Любовь — это заболевание головы, вредящее главным образом способности ощущать и мыслить». Если речь о влюбленности, которая, как я сказал, срыв башни, да, наверное, да, это действительно своего рода заболевание, лишающее способности ощущать и трезво мыслить. Тут он недалеко от реальности ушел. А если речь о любви, которая проповедуется в Библии, можно ли применить такое отношение? Ведь там тоже часто логика и мышление стоят в сторонке. Вот она, любовь вот такая, которая любовь самопожертвенная, она вообще нелогичная, как кажется. Да вы что, ну, как любить врага-то, как благословлять проклинающего?
Да, действительно, когда речь, ну вот, о божественной любви, там логики, по крайней мере,
человеческой
нормальной не
хватает.
Вот, да.
Обычной логики нет.
Насколько это, наверное, все-таки иная логика, чем при срыве башни, да? Хотя, с другой стороны, мы находим у пророков особенно, ну вот, образ Бога ревнивого, да, то есть который на самом деле, которому не все равно то, что происходит с объектом его любви, да, и Ну, здесь действительно, мне кажется, что любовь превосходит просто такой вот разумное, рассудочное поведение.
Да, добрый самаритянин, да, например, который шел мимо. Ну, он по всем своим представлениям, законам мог пройти мимо. Но он не прошел, подобрал, еще и потом в гостиницу потащил.
Ну вот, поэтому...
Так что это же нелогично, да, это как безумие какое-то выглядит.
Ну, там же и Христос его применяет как раздражающий пример, да?
Да, ну он специально же его спросил, да. Фарисей, он говорит, ну вот фарисей прошел мимо, левит прошел мимо прошел. А вот этот вот самаритянин, которого вы за третий сорт муки считаете, который выбросить надо, он остановился.
Некошерный вот этот человек, можно сказать, да?
Специально. Немножко троллит.
Ну да, да.
Современным языком выражаясь. Почему любовь, описанная в Евангелии, так с трудом умещается в нашей голове и еще тяжелее пролезает в наше сердце? То есть мы вроде понимаем, читая, там, что это круто. И многие согласятся, те, кто читал Евангелие, люди невоцерковленные, они согласятся, что да, Иисус — великий учитель. Да. Но как бы жить так, будто бы не собираемся.
Ну, если бы вот Евангелие, если бы та любовь, которую говорит Христос, если бы это было то, до чего люди и сами могли как-то додуматься или дорасти, тогда на самом деле зачем нам нужно было откровение, да? Ну, и поэтому осознавать, что Господь Иисус нас призывает к чему-то, что как-то превосходит наши, ну, вот, наши человеческие силы, наши обычные способности, на самом деле это хорошо, я думаю. Но с другой стороны, я думаю, что воспринимать Евангелие как то, что лишь от нас требует вот, сделать какое-то усилие волевое, достичь, добиться самим, это тоже то, что на самом деле часто можно встретить, если не явно, то как-то вот то, что подразумевается, да, что вот Господь сказал, значит, надо так сделать, да. Господь сказал любить, вот сейчас я напрягусь и, значит, сам всего добьюсь, да. Я думаю, что когда мы говорим о любви, прежде всего нам стоит начинать с того, что мы любимы, да, и мы на самом деле можем любить настолько, насколько мы осознали, впустили, вот, приняли эту Божью любовь к нам, и насколько мы ощущаем себя возлюбленными так, как сам Иисус ощущал себя возлюбленным, да, то, что мы видим в Евангелии, Бог Отец говорит о своем сыне, как о возлюбленном, да, и я думаю, что это то послание, которое Иисус несет нам, и без которого мы действительно не можем выполнить ту заповедь, да, тот пример, который сам Господь нам оставляет.
Ну, есть, например, Евангелие от Иоанна, когда мы говорим, да, о любви, у нас разные возникают из Писания какие-то моменты, да, какие-то отрывки.
Угу. Мне кажется, вот реклама такая сбоку всплывает.
Да, чик-пумс, читай Евангелие от Иоанна. Угу. Да. Вот, Евангелие от Иоанна, мне кажется, вот это практически вот, это тот евангелист, который любовь сделал прям краеугольным камнем всего своего текста.
Бог и есть любовь.
Ну, там не просто Бог есть любовь, Бог воплощенная любовь, да. Да, предвечное слово, которое воплотилось. Бог обитал среди нас, и Он давал слово любви, да. Бог проявил свою любовь от Сына Своего Единородного, это в первой главе Иоанна, да, идет. То есть Он все время все трактует вообще по преданию, когда уже там Иоанн был старец, и его уже там вносили в собрание, он мог только говорить:
«Дети, любите,
да, любите друг друга». Да? Это самое основное его было послание.
Ну, если правду говорят экзегеты, изучающие, значит, да, нам как-то объясняющие, как формировался канон Писания, если Иоанн Богослов-то действительно самый поздний, один из самых поздних авторов, то, наверное, он видел, что в христианских общинах ну вот не хватало этого, и угу. посчитал нужным как-то очень настойчиво напомнить об этом, да?
То, что и в посланиях в том числе, например.
Да, конечно. Да. Нам написал закоренелый и убежденный, так он себя подписал. «А мне любовь человеческая не нужна. Мне бы завоевать любовь Всевышнего и постараться ее не потерять».
Ну вот завоевать любовь Всевышнего, мне кажется, что это как раз-таки та установка, которая уводит в сторону от основной истины, что нам любовь Всевышнего не нужно завоевывать. Нам стоит отвечать на эту любовь, да, угу. но осознать, что мы любимы, да, вот опять же то, что в послании говорит Иоанн, любовь Божья проявилась к нам не в том, что мы были хорошими, да, сейчас не помню точную цитату, парафразирую, а в том, что Бог возлюбил нас, когда мы были грешными, когда мы больше всего нуждаемся во спасении, да, в милости Божьей.
Еще одна цитата, немецкий поэт у меня на этот раз, у меня сегодня вообще вся география, Готтхольд Лессинг, «Равенство всегда было самой прочной основой любви», говорит он. Равенство было прочной основой любви. Но я вот так поразмышлял, а ведь действительно дело говорит, потому что равенство в смысле понимания, что ты ничем не лучше другого, в смысле понимания, что он нуждается в принятии и прощении точно так же, как ты, что он такое же творение Божье, как и ты. Вот это важное основание для любви.
Ну, мне здесь поменяется то, что Аристотель говорит о дружбе, да, о том, что равенство является... вот таким необходимым условием для дружбы, которое по-гречески звучит как филия. И это, кстати, еще одно измерение любви. То есть я бы сказал, что это синоним. И когда Иисус называет своих учеников друзьями, филой, это как раз-таки то, что как-то еще иначе позволяет нам осознать, в чем же есть эта любовь. Любовь — это также дружба. То есть настоящие mm-hmm. дружеские отношения. И ну, вот, мне нравится часто об этом напоминать людям, чтобы не стесняться обращаться к Иисусу не только как к Господу и наставнику, а как к другу, да, mm-hmm. который нас любит, который также ожидает любви взамен, но с которым также можно, как сказать, строить какие-то совместные проекты, развивать что-то общее, какое-то совместное дело.
Ну, я думаю, что у Аристотеля, что у немецкого поэта речь немножко о другом. А равенство, социальное равенство, имущественное равенство — это действительно прочная основа хороших дружеских отношений, потому что люди из разных социальных или там, финансовых кругов, им трудно будет общаться. Я думаю, что они подразумевают вот это. А я же хотел перевернуть это немножко и посмотреть в другой плоскости, понимая, что я равен с этим человеком, несмотря на то, что он беднее меня в 3 раза, просто потому что он тоже творение Божие, и он также любим Господом, вот понимая вот это равенство, вот это, наверное, прочное основание для такой сверхчеловеческой любви, непрактичной любви.
Ну, мне кажется, апостол Павел еще очень хорошо об этом говорил, да, в послании, что говорил, что нет ни иудея, ни эллина, нет mm-hmm. мужчины и женщины, все мы одно во Христе Иисусе, да. И еще очень меня все время поражало одно место. Он примирил нас посредством своей плоти, да. Mm-hmm. То есть он примирил нас, иудея, эллина, католика, баптиста, харизмата, не знаю, пятидесятника посредством православного, посредством своей плоти. Вот именно так. И вот это равенство, где двое или трое во имя мое, там, mm-hmm. и я посреди них. Но мне кажется, вот, знаешь, я не знаю, Виктор, как ты на это реагируешь, это, я когда читаю, у меня мурашки по коже, потому что это какая-то революционная вещь на самом деле. То есть Иисус обращается к евреям и говорит, где двое или трое, там я посреди вас. То есть Бог сошел вот к нам, и он сейчас в среде нашей. В то время, когда восприятие Бога, это он страшный, огонь поедающий, и вот когда он проявляет себя...
Сразу это, падаешь на мертвое.
Да, сразу, да, можно умереть в его присутствии, да. А Иисус говорит, где двое или трое, я тут.
Он еще хуже говорит. Он говорит, что он не только для евреев пришел, но и для других. Это как вообще? Извините, пожалуйста, мы тут сотни лет храним веру, и тут какие-то язычники... И почему это к ним тоже он пришел? А как же быть царем? Как же это самое? Тут скинуть иго Римской империи. В чем дело?
Ну да, поэтому вот этот проект, если можно употребить это слово, создание единой семьи детей Божьих, угу. Это действительно... Вот
создание такое... нового народа, он же, да, говорит, вы некогда не народ Божий, а ныне народ Божий, некогда не помилованный, а ныне помилованный, это из послания Петра, я вспоминаю.
Угу. Ну вот, это то, к чему мы тоже призваны, чтобы вовлечься полностью и... Ну, только действительно любовью это можно созидать.
А какой, скажи-ка мне, вот какой любовью это можно созидать? Знаешь, это я из той серии, что, ну, знаешь, это старый анекдот про Чукчу, ты не мудрый, ты пальцем покажи. Ну, слова красивые, да?
Да, когда я как-то говорю, напоминаю о любви, это действительно не очень просто об этом говорить, потому что, ну, реально можно сказать какие-то банальные вещи, но я стараюсь напоминать о том, вот то, что я уже сказал, что нам прежде всего необходимо осознать ту любовь, которая есть в нашей жизни, и это... Любовь Божья, которая проявляется не просто в каком-то нашем ощущении внутреннем, в какой-то, ну вот, в чем-то, что, что позволяет нам чувствовать себя хорошо, да, хотя не отрицается также и это измерение, а то, что любовь Божья проявляется конкретно в нашей жизни через те дары, которые мы получаем непрестанно, каждый день, и которые также приходят нам через посредничество других людей. Я помню во время одного опыта духовных упражнений духовный отец дал нам такое задание вот постараться вспомнить опыт человеческой любви, искренней человеческой любви, который вот, в вашей жизни, да? И
как впал в ступор?
На самом деле для меня это было не очень простое задание, потому что, ну, может быть, ну, вот в моем духовном пути это тогда был такой немаловажный сдвиг, потому что я понял, что я часто размышляю о любви именно как о чем-то абстрактном. Да? Вот любовь Божья, она там где-то далеко на небесах, она вот как-то нас объемлет, на самом деле ее особо не потрогаешь. А когда я осознал, что в моей жизни на самом деле было множество людей, которые показали мне вот по-своему как-то не, может быть, не идеально, и часто это были люди, которые... ну, которые появились в моей жизни и потом просто ушли, я там много путешествовал и так далее. Конечно, это также любовь, которая приходит нам через нашу семью, и она также часто бывает не идеальна, да, но вот осознать то, что мы любимы, это необходимый вот первый этап для того, чтобы потом предпринять что-то. И, потом, ну вот, позвольте себе вспомнить еще раз основателя иезуитов Игнатия Лойолу. В духовных упражнениях есть такое созерцание ради обретения любви, то, что он посвящает именно этой важнейшей, я бы сказал, теме, где он говорит, любовь нужно вкладывать не в слова, а в дела. Ну вот такое, казалось бы... простое, может быть, очевидное, но на самом деле не всегда, наверное, для всех очевидное правило.
У нас есть два противоположных комментария. Ираклий написал: «Добрый день, не могу согласиться с тем, что с другим... Не могу согласиться с тем, что равенство может быть основой дружбы или любви. Скорее, себя надо почитать ниже другого. Это помогает любить и дружить. А дружить можно с Богом, и это не значит, что мы будем обязательно равны с Богом». То есть ниже. Это первый комментарий. Сейчас с другой стороны сейчас зайду. Вредный аноним. Так человек подписался. Если было так все просто, как в Библии, то у всех нимбы и крылышки выросли бы. В мире слишком много грязи и гадости. Так что делать, если любовь к другому человеку начинают топтать? Что, заниматься мазохизмом, что ли? То есть вот две стороны. Один человек говорит, что нужно... унизиться и почитать других выше, а другой человек говорит, что если мою любовь отвергают и топчут, я не буду заниматься мазохизмом.
Но то, что мы не можем себя считать равней Богу, это как бы такое здоровое, я бы сказал...
Здоровая самооценка.
Да, убеждение, установка. Но что Бог становится равным нам, именно воплощаясь, как вспоминал Игорь, то есть становясь полностью как мы...
И по виду быв как человек, да, там в Евангелии.
Протягивая нам руку, то есть становясь нам настолько близко, ближе некуда, да. И поэтому вот еще раз, я думаю, что именно таким образом мы не просто можем, мы призваны, то есть это есть измерение нашей веры, устанавливать такие вот близкие человеческие отношения с нашим Господом, mm-hmm. да?
Так, второй момент по поводу ставить себя ниже другого, чтобы иметь с ним отношение любви. Не равенство, а признавать себя ниже.
Ну, здесь, наверное, то есть я сейчас не помню точных цитат, но вот, кажется, Святой Павел тоже об этом говорит, но здесь, наверное, не подразумевается мазохизм упомянутый, то есть или не подразумевается какое-то ложное смирение, да, или ложное самоуничижение, может быть...
А почитай другого высшим себя, я что-то такое вспоминаю.
Да, именно.
Из посланий, да?
Может быть, это...
Будь слугой. То есть здесь как бы... Здесь на самом деле, когда Иисус говорит это, мне кажется, он говорит апостолам, которые начали спорить еще, кто из них выше.
Тоже да. было такое дело, да.
Да, и там, в общем...
В мире цари господствуют да. над народом, говорит он, а у вас да не будет так. Но тот, кто хочет быть больше, будь, наоборот, всем слугой.
Ну, и поэтому одно из евангельских выражений или понимания любви — это именно служение, да? Действенная любовь.
Угу.
А по поводу того, что ты к человеку, ты человека любишь, а он топчет твою любовь и унижает тебя, как быть в практической ситуации?
Песенка популярная вспоминается.
«Зачем топтать мою любовь?»
«Зачем топтать мою любовь?»
Практический совет. Как быть в таком случае?
Что бы ты, рок-исполнителю, этому мог сказать?
Практический совет. Я думаю, что здесь единственное, что мы можем сделать, это смотреть на то, как любит Бог. Да? То есть здесь нужно сделать шаг дальше, чем просто вот наша действительно человеческая логика, человеческое представление. Но я думаю, что здесь важно помнить еще раз о том измерении, что это не стоит позволять себя унижать, да, то есть чтобы это превратилось в уничижение нашего достоинства, да, но это, я думаю, прежде всего зависит не от другого человека, а от нас самих, насколько мы это воспринимаем и насколько на самом деле мы понимаем, что мы действительно живем в несовершенном мире, да. Но это тот мир, который любит Бог и в котором Он нас поместил, да, и в котором мы призваны действовать, несмотря на то, что действительно не все ответят с благодарностью на наши действия, на нашу любовь.
Сообщение от Дмитрия. Как в притче о сеятеле, влюбленность дает воспринимать земле сердца, у сердца и земля будто бы, да, и семя доброе, которое сеется, вот влюбленность дает хорошо принимать, воспринимать. Агапы дает глубину без камней для корня. А эрос борется с плевелами и заботами суетными, потому что тебя тянет, и ты преодолеваешь благодаря тому, что у тебя есть эта тяга. Вот я так понимаю.
Интересная интерпретация образа.
Красиво, да. Тоже говорится одной из церквей. «Имею против тебя то, что ты забыл твою первую любовь, так как важна и влюбленность внутри целостности и целомудрия человека». Вот.
Ну, Дмитрий у нас главный мыслитель.
Да, спасибо.
Да, Дмитрий, так, спасибо.
Идем дальше. И у меня вот какой практический тоже вопрос. Мы тут с дочерью ездили в Тулу. Жена улетела с младшей дочерью отдыхать на море, а я с старшей дочерью остался.
И ты тоже, да? То есть у меня жена тоже в доме отдыха, а я со старшей дочерью.
Да. Ну, у нас разный старший возраст, представьте.
Очень, да.
Вот. И тут как раз мне надо завтра в церкви слово говорить на тему... Любовь долготерпит.
Это старшая дочь, которая тебя к Певчевскому готовится карьере, да? Вот про папу песни сочиняет.
Она, в общем, показала мне, что такое, как моя любовь не долготерпит. Очень хорошо за эту поездку. Вот. Как вот мне в голове не укладывается, Господь говорит, чтобы мы любили просто вот всех, а если я свою дочь-то нормально любить не могу, если мне к своей дочери-то терпения не хватает, и я просто выхожу из себя, срываюсь, начинаю кричать, потом мне стыдно, что я-то, чем я это сделал, и все это очень противно. Тяжело.
Ну, вместо того, чтобы погружаться в негатив, в какое-то чувство вины, мне кажется, как-то конструктивно на такие ситуации можно посмотреть, именно смиренно принимая, что в нас не хватает любви, и что mm-hmm. вот такие ситуации, где мы сами не можем, это прекрасная возможность впустить туда Бога. То есть просто сказать: «Господи, я сам не справляюсь, я нуждаюсь в твоей помощи». Конечно, пусть это не прозвучит какое-то вот волшебство или ага. Да, волшебная палочка, но я думаю, что если это как-то станет нашей привычкой, то мы действительно будем преображаться, осознавая, что когда мы любим, на самом деле это не мы любим, это Бог в нас любит.
Марк Твен и его прекрасная цитата на сегодня самая лучшая. «Любовь — это самый сладкий, но и самый медленно созревающий плод. Ни один мужчина, ни одна женщина в сущности не знает, что такое настоящая любовь, пока не проживут в браке четверть века».
Ну, это, наверное, действительно евангельская логика, да? Вот Дмитрий, наш слушатель, упоминал притчу о сеятеле, да? Mm-hmm. Ну, вот это mm-hmm. та логика, которую мы постоянно находим в притчах Иисуса о царстве.
Сельскохозяйственные, да? Притчи от Иисуса.
Ну, не только на самом деле, вот логика роста закваски в муке, да, то есть это то, что mm-hmm. напоминает нам, что это процесс, да, что мы растем.
Уметь подождать.
И что нам иногда приходится иметь терпение прежде всего по отношению к самим себе.
Вопрос болезненный еще сейчас задам. Христиане вроде все это понимают, вроде одно из священных писаний читают. Почему столько разводов даже в церквях? Что не так с нашим пониманием любви или с нашей любовью?
Ну, я думаю, мы уже частично ответили на этот вопрос, когда говорили о культуре потребления, да? То есть я думаю, что важно осознавать, насколько, может быть, во все времена, но особенно в наше время, и в конце концов это то единственное время, которое нам доступно, та эпоха, я имею в виду, где христиане призваны быть контркультурными агентами, то есть нонконформистами. То есть четко осознавать, что Евангелие, наша верность Христу подразумевает отрицание или противопоставление себя каким-то ценностям, тому, что Папа Франциск говорит о культуре использовать и выбросить, да, то есть если...
Угу. Потребление.
Да, как раз-таки культура потребления, то есть установка на то, что можно попользоваться другим человеком до тех пор, пока он меня устраивает, пока он мне доставляет удовольствие.
Модель устарела.
Да, и надо новый iPhone, upgrade, как бы.
Да.
А их столько ходят вокруг этих новых айфонов, да, и кажется, что они лучше. Вот, и не думается, что у этого человека свой культурный бэкграунд, свой жизненный бэкграунд и свои жизненные какие-то установки, которые он принесет в твою жизнь,
у этого
в конце
айфона?
Концов. У этого айфона, да. Зашито в операционной системе уже, понимаешь, определенные вещи, которые ты, например, там взял новый телефон, и вот ты смотришь, слушай, все не так.
Да.
Вот так же по-другому же все было. Если мы тут у Федора Михайловича тоже упоминали. Да,
мы о нем постоянно говорим, на самом деле, за эфиром. Вот вы не знаете, но мы перед каждым эфиром обсуждаем
Федора нашего Михайловича Достоевского. Мне кажется, о любви, конечно, когда мы говорим о любви, о русской классике, мы вспоминаем Тургенева, да, но как раз вспоминаем о влюбленности Тургенева.
Да.
Когда мы говорим о любви, мы часто вспоминаем, мы говорим о разочаровании, не вспоминаем Толстого и Крейцерова сонату.
Да.
Совершенно, по мне, так античеловеческое произведение. А когда мы говорим все-таки о любви, сразу, ну, вспоминайте Достоевский, вот в «Братьях Карамазовых» есть совершенно замечательный эпизод, когда есть глава такая маловерная дама в самом начале романа, и вот приходит эта госпожа Хохлакова, да, к отцу Зосиме, и она спрашивает, и вот у нее очень интересно, она начинает говорить, я закрываю глаза и спрашиваю сама себя, долго ли бы ты выдержала на этом пути, если больной, язва которого ты обмываешь, не ответит тебе тотчас же с благодарностью, а напротив станет тебя же мучить капризами, не ценя и не замечая твоего человеколюбивого служения, станет кричать на тебя, грубо требовать, даже жаловаться какому-нибудь начальству, как и часто случается с очень страдающими. Что тогда? Продолжится твоя любовь или нет? И вот представьте, я с содроганием это уже решила. Если есть что-нибудь, что могло бы расхолодить мою деятельную любовь к человечеству тотчас же, то это единственно неблагодарность.
Угу.
Вот, собственно, мы любим, мы готовы служить другим людям.
Ну, будьте добры, взаимность.
Да, ну, будьте добры, поблагодарите меня, мы ждем благодарности. И вот эта эгоистичная любовь, она, ну, полностью нас поглощает, когда неблагодарны, когда люди не готовы отметить меня. Знаете, это как я все время помню, будучи студентом, у нас студентка пришла, и так говорит, сегодня бабушка перевела через дорогу. Столько вот у меня вот добра, сразу света в душе. Да почему добро и свет? Потому что себя почувствовал благодетелем часто. Да?
Угу.
Вот он, я благодетельствовал. А если бабушка обматерила ее? Я же сказал, ну, как в гералаш вышли. Ребята, мне не туда нужно. Вот в чем.
Использовать
интересно.
Бабушку в своих интересах.
В своих интересах,
ее через,
да,
дорогу.
Сделать. Поэтому это действительно так, эгоистичная любовь, да. Mm-hmm. Это больше о любви к самой себе, чтобы почувствовать себя вот такой удивительной и уникальной, да.
Ну, надо заметить, что удовольствие от доброго дела, я считаю, самого по себе от этого удовольствия порочного нет. Если оно не вырастает в единственную цель. Единственный твой мотив.
А если ты целую неделю вспоминаешь
и всем рассказываешь,
лелеешь, говорит, да. Тут давеча-то я, а? Ух!
Да. Вредный аноним нам снова написал. Времени мало остается, давайте ответим на вопросы и будем закругляться. Не каждый может противостоять веяниям культуры потребления. Тогда, по сути, получается, что ты один следуешь за Христом. И появляется страх плюс давление общества. Как с подобным справляться?
Ну, здесь поэтому мы нуждаемся в том, чтобы чувствовать себя частью общины, да, частью церкви, чтобы знать, что мы действительно не одни. И когда Иисус несет, проповедует Евангелие, он создает одновременно общину, да, те, кто в состоянии поддерживать себя, кто будут любить друг друга, кто призваны к этому и кто будут также поддерживать друг друга. И я бы советовал именно искать, не стесняться или просто реалистично подходить к своим возможностям и найти поддержку общины, друзей в вере, которые позволят... не чувствовать себя одинокими в этом, mm-hmm. в этом деле.
Последняя цитата. Блаженный Августин использует первый кусочек, остальное почему-то отбрасывает. Обычно «люби и делай, что хочешь», что там дальше еще есть. «Если молчишь, молчи из любви. Если говоришь, говори из любви. Если порицаешь, порицай из любви. А если щадишь, щади из любви».
Аминь.
Тоже хочется сказать аминь с блаженным Августином.
Не успеваем прочитать, конечно же, обширный отрывок из послания к Коринфянам, 13 глава. Ну, домашнее задание вам.
Домашнее задание
будет. Открывайте, читайте. Если вы никогда не открывали Священное Писание и боитесь это сделать, хотя бы попробуйте. Первое послание к Коринфянам, 13 глава, с 1 по 13 стих. Вот почитайте, если это вас вдохновит, тогда
там
и в Евангелии.
Там подготовки, это просто жемчужина Павлова. Творение.
Да. Всем спасибо, кто был с нами, и большое спасибо, Виктор, что нашел время и нас
спасибо вам
сегодня посетил. Всего доброго, до новых встреч.
До свидания.